Дамблдор уже пронесся над зубчатой стеной верхней площадкой башни и теперь слезал с метлы. Опустившись рядом с ним, Гарри огляделся. Вокруг было пусто. Дверь, ведущая внутри замка винтовой лестницы, закрыта. Никаких признаков борьбы, сражения не на жизнь, а на смерть, никаких тел. — Что это значит? — спросил Гарри, поднимая взгляд к висящему над ними зеленому черепу с поблескивающим раздвоенным языком. — Это настоящая метка? И кого-то действительно? — Профессор! При тусклом зеленом свете отметки Гарри увидел, как Дамблдор, почерневший рукой, схватился за грудь.
— Иди, разбуди Северуса!
— слабо, но отчетливо выговорил Дамблдор.
— Расскажи ему, что случилось, и приведи сюда. Больше ничего не предпринимай. Мантию не снимай и ни с кем не заговаривай. Я подожду здесь. Но ты поклялся подчиняться мне, Гарри. Иди.
Гарри бросился к двери винтовой лестницы, но, едва успев ухватиться за ее железное кольцо, услышал по другую сторону двери топот чьих-то бегущих ног. Он оглянулся на Дамблдора, и тот взмахом руки велел ему отойти в сторону. Гарри отступил от двери, одновременно вытаскивая волшебную палочку. Дверь стремительно распахнулась, и кто-то выскочил из нее с криком «Экспеллиармус!». Все тело Гарри мгновенно застыло, окаменело. Он ощутил, что приваливается к стене, как статуя, не в силах ни пошевелиться, ни произнести хоть слова. Он не мог взять в толк, почему это произошло. Экспеллиармус все-таки не замораживающее заклятие. Но тут при свете метки он увидел, как волшебная палочка Дамблдора улетает за стену башни, и понял. Дамблдор невербально обездвижил его, и секунда, потраченная на то, чтобы произнести заклятие, лишила старого волшебника возможности защищаться. Стоя с совершенно белым лицом у стены, Дамблдор, однако же, никаких признаков страха или страдания не выказывал. Он просто вгляделся в человека, который его обезоружил, и сказал: «Добрый вечер, Драко». Малфой шагнул вперед, быстро осмотрелся, проверяя, нет ли здесь кого-нибудь, кроме него и Дамблдора. Взгляд его остановился на второй метле. «Кто здесь еще?»
«Вопрос, который мог бы задать вам и я. Или вы действуете в одиночку?»
В зеленоватом свечении метки Гарри увидел, что светлые глаза Малфоя снова смотрят на Дамблдора.
«Нет», — ответил Малфой. «Я получил подкрепление. Этой ночью в школу пришли пожиратели смерти».
«Ну-ну», —
сказал Дамблдор таким тоном, точно Малфой показывает ему самостоятельную работу, на которую возлагают большие надежды.
«А что, очень неплохо. Значит, вы нашли способ провести их сюда, не так ли?»
— Да, — подтвердил Малфой, все еще тяжело дыша. — Прямо у вас под носом. А вы так ничего и не заметили.
— Изобретательно, — сказал Дамблдор.
— И все же, простите меня, где они сейчас? Я что-то не вижу ваших помощников. — Они схлестнулись кое с кем из вашей стражи и сражаются внизу. Это ненадолго. Я пошел вперед. У меня есть здесь дело.
— Ну что же, в таком случае займитесь им, мой мальчик. — мягко сказал Дамблдор.
Наступило молчание. Гарри стоял запертый, как в тюрьме, в своем невидимом парализованном теле, глядя на Дамблдора с Малфоем, стараясь расслышать звуки далекой битвы с пожирателями смерти. Замерший прямо перед ним Драко Малфой не предпринимал ничего. Он лишь смотрел на Дамблдора, который, как это неудивительно, улыбнулся ему.
— Драко, Драко, ведь вы же не убийца.
— Откуда вы знаете?
— мгновенно спросил Малфой. И, видимо, тут же понял, как по-детски прозвучал этот вопрос. Гарри увидел в зеленом свете, что Драко залился краской.
— Вы еще не знаете, на что я способен?
— с чуть большей напористостью объявил Малфой.
— Не знаете, что я сделал?
— Да знаю, конечно, — снисходительно произнес Дамблдор.
— Вы едва не убили Кэти Белл и Рональда Уизли. Вы весь этот год пытались со все возраставшим безрассудством прикончить меня. Простите, Драк, но это были слабые попытки. Такие слабые, честно говоря, что я начал думать, вкладываете ли вы в них всю душу.
— Еще бы я не вкладывал!
— яростно ответил Малфой. — Я целый год трудился над этим, и сегодня...
Из глубин замка донесся приглушенный расстоянием вопль. Малфой замер и оглянулся назад.
— А там кто-то неплохо дерется,
— тоном светской беседы отметил Дамблдор.
— Ну, так вы говорили... Да, вы говорили, что вам удалось провести в мою школу пожирателей смерти. Должен признаться, мне это представлялось невозможным. Как вы это проделали?
Однако Малфой промолчал. Он все еще прислушивался к происходившему внизу и выглядел почти таким же парализованным, как Гарри.
— Возможно, вам придется самому сделать ваше дело, — высказал предположение Дамблдор. — Что, если моя стража преградила вашему подкреплению путь? Как вы, вероятно, уже поняли, в школе присутствуют этой ночью члены Ордена Феникса. Да, собственно говоря, вам никакая помощи не нужна. Палочки у меня нет, и защититься мне нечем.
Малфой просто продолжал смотреть на него.
— Понятно, — добродушно произнес Дамблдор, увидев, что Малфой и не говорит ничего, и не шевелится. — Вы боитесь действовать, пока они не присоединятся к вам. — Я не боюсь, — прорычал Малфой, так и не предпринимая, впрочем, никаких попыток повредить Дамблдора. — Это вам следует бояться. — Чего же? — Сомневаюсь, что вы убьете меня, Драко. Убийство — дело непростое, чтобы не думали на этот счет простаки. Но расскажите же мне, пока мы поджидаем ваших друзей, как вам удалось протащить их сюда? Похоже на то, чтобы найти нужный способ, у вас ушло немало времени.
Малфой выглядел теперь так, точно он боролся с желанием закричать или с тошнотой. Он сглотнул, несколько раз глубоко вздохнул, не спуская с Дамблдора свирепого взгляда и не отводя направленной прямо ему в сердце волшебной палочки. И, наконец, словно не сумев удержаться, сказал:
«Мне пришлось починить сломанный исчезательный шкаф, которым никто уже много лет не пользовался. Тот, в котором год назад пропала Монтегю».
Вздох Дамблдора наполовину походил на стон. Он на мгновение закрыл глаза.
«Это умно. Их, по-моему, два. Второй стоит в Горбине и Берке», — сказал Малфой. «И они соединены чем-то вроде прохода. Монтегю говорил мне, что когда он застрял в Хогвартском, то оказался словно подвешенным неизвестно где, но иногда слышал, что происходит в школе, а иногда что в магазине, как будто шкаф перемещался между ними, только самого Монтегю никто услышать не мог. В конце концов, ему удалось трансгрессировать оттуда, хоть испытание он к тому времени еще не прошел. Он едва не погиб при этом. Все, кто слышал рассказ Монтегю, сочли его просто занятной байкой. Только я один и понял, что он означает. Даже Горбин об этом не знал. Один я понял, что, починив сломанный шкаф, проложу дорогу в Хогвартс.
— Очень хорошо, — пробормотал Дамблдор.
— Итак, пожиратели смерти смогли проникнуть из Горбина и Берка в школу, чтобы помочь вам. Умный план, весьма умный. И осуществленный, как вы сказали, прямо под моим носом.
— Да,
— подтвердил Малфой. Удивительно, но похвала Дамблдора, похоже, польстила ему, придала новые силы.
— Да, вот именно.
— Однако было время, — продолжал Дамблдор, — когда вы сомневались, что сумеете починить шкаф, не так ли? И потому прибегли к грубым, плохо продуманным мерам. Послали мне ожерелье, которое просто не могло не попасть в чужие руки. Отравили медовуху, хотя шансов, что я когда-нибудь выпью ее, почти не существовало. — Ну и что? — Вы-то все равно не поняли, чьих рук это дело, правильно?
— насмешливо ощерился Малфой.